Вторник, 11 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». На своем месте программа «Особое мнение». Я рад приветствовать нашего гостя, доктор экономических наук, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Евгения Гантмахера. Евгений Шлемович, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте.
Пользуясь случаем, поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня в России отмечают День экономиста. Осведомленные источники сообщили, и поэтому еще также всех наших зрителей... Причастных тоже поздравляю. Но да, как я думаю, многие догадались, основная тема у нас сегодня будет экономика. Много есть чего обговорить. И вот давайте начнем со следующего. Конечно же, Дональд Трамп победил на выборах в Соединенных Штатах Америки. Историческая победа, разгромный счет, прям неприличный счет, я бы сказал, хоккейный, баскетбольный. Но когда все-таки нам, простым россиянам, ждать указа Дональда Трампа о том, чтобы цены на масло в российских магазинах уменьшились?
Ну, Никит, я думаю, что если говорить о каких-то прямых экономических действиях Трампа, вот впрямую, да, то это пусть Китай ждет. Там вот как раз Китай, возможно, Иран, потому что я думаю, что Трамп, скорее всего, ужесточит санкции там, с точки зрения экспорта нефти иранской там, и так далее. А вот для них, да, для них в таком экономическом, ну и, может быть, в каком-то смысле политическом плане последствия, видимо, будут скоро, мы с вами это увидим. Что касается России, мне кажется, что чисто вот экономически, ну, политика Трампа, мы ее пока не знаем, можем только догадываться, но она скорее будет сосредоточена на вот этих вот военных как бы аспектах. Он все-таки обещал как-то разрешить вот этот конфликт, кризис, инцидент, я не знаю, как там это называется, то, что у нас происходит с Украиной. Но, наверное, какие-то экономические аспекты там потом выплывут, я имею в виду, для России. Ну, например, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но Трамп, как человек, который любит торговаться, наверное, если такие предварительные какие-то будут разговоры о том, как нам прекратить вот это вот то, что там происходит, ну, наверное, вопрос о санкциях в отношении России каким-то образом будет рассматриваться. То есть, наверное, Трамп скажет, что вот вы там, Россия, там, Владимир Путин, как он его, Владимир называет, да, вы, пожалуйста, вот на такие-то уступки пойдите, вот что-то сделайте, вот чтобы мы это увидели, что там типа не стреляют там и так далее, ну, тогда мы, может быть, тогда будем думать о том, чтобы ослабить какие-то санкции в отношении России. Но мне кажется, это очень отдаленная перспектива.
Евгений Шлемович, а можно я сразу уточню тогда, если это отдаленная перспектива, а все-таки США своим геополитическим противником считает Китай? Может быть, наоборот, они все ищут эту возможность снять с нас санкции, чтобы вытащить из объятий Китая?
Ну, во-первых, конечно, мы в объятия Китая потихоньку заходим. Если посмотреть статистику нашей внешней торговли за последние несколько лет, то видно, что мы развернули нашу торговлю с запада на восток, и, конечно, Китай там прежде всего, это очевидно. Но, понимаете, мне кажется, с точки зрения Трампа есть какая-то последовательность шагов. Первое, это я повторяю, это он должен вот эти какие-то военные дела решить, чтобы он мог сказать избирателям вообще всему миру, помните, он же сказал, что он за 24 часа конфликт прекратит. Ну, так это самое, так вот, я думаю, что он этим будет озабочен. Ну, я не думаю, что 24 часа ему это понадобится. Я думаю, намного больше, еще неизвестно, чем это все его усилие закончится. Нет. Мне кажется, вопрос о том, чтобы вот, типа, оторвать нас от Китая важнее, чем остановка, допустим, прекращение огня между Россией и Украиной, нет. Все-таки та задача о прекращении огня, мне кажется, для Трампа она сейчас более приоритетна. Мы в объятия Китая, конечно, падаем, но еще пока, скажем так, до конца не упали. До конца еще не упали. Хотя тренд есть. Тренд есть, и с моей точки зрения, он не очень хороший. Потому что все-таки Путин же, кстати, сказал там вот на Валдае, там у него была интересная фраза, что Запад-то нам не враг. Помните, он же это сказал.
Да, да. Но не кажется ли это, что связано как раз с избранием Трампа, что он намекает, что готов открыть диалогу?
не только, ну, не только диалог, но с точки зрения экономики то же самое. Ну, конечно, у нас сейчас постепенно образовывается флюс. Хотя, видите, по статистике мы, там, допустим, сжиженного газа продаем сейчас в Европу больше, чем, допустим, год назад, но в целом торговля у нас несколько раз упала с Европой. И это, конечно, флюс. И мы, я так понимаю, даже будучи в парадигме, что мы суверенные, что мы там отдельная цивилизация и так далее и тому подобное, мне кажется, что Россия все-таки заинтересована, и Путин заинтересован, чтобы был некий баланс в экономических отношениях. Все-таки Европа рядом, с Европой есть инфраструктура, которая, ну, может быть использована для торговли. С Китаем же инфраструктуры нет. Вы же понимаете, кроме вот Транссиба, который перегружен, и вот этого силы Сибири, одного газопровода, больше ничего нет. Чем, куда и как в тот же, если даже Китай захочет, как мы туда можем доставить дополнительно там нефть, газ, там уголь, я не знаю, что там мы еще можем. Вот. А с Европой, пожалуйста, Европа даже, в принципе, готова, потому что у них там экономические сложности, и они же в свое время, когда у нас покупали, довольно задешево, в общем, по сравнению с тем, что у них сейчас, эти природные ресурсы. Поэтому здесь, ну, я повторяю, это будет только в случае, если Трамп убедится, что он на пути к выполнению своего вот этого обещания о прекращении и вообще с начала переговоров. Ну, посмотрим. Я бы тоже хотел, чтобы это прекращение как можно быстрее состоялось. Ну, там посмотрим. Экономика потом.
А может ли Трамп запустить ценовые войны, в том числе для того, чтобы принудить Россию или Украину к миру? Например, при Трампе были сняты все какие-то ограничения на добычу газа, сжиженного газа, нефти, и это очень сильно опустило цены на соответствующий продукт. И, соответственно, тут можно сразу двух зайцев убить. Во-первых, Европу угостить нефтью и газом и тем самым помочь американской экономике, а во-вторых, Россию принудить к миру, потому что основной поток денег, который мы зарабатываем, это по-прежнему нефть и газ. И тут как раз вот рычаги давления как раз все открываются, они все в руках у Трампа.
Ну, Никит, я бы тут не стал преувеличивать значение цен. Да, Трамп, в принципе, может тем, что он действительно снимет ограничения на добычу в Соединенных Штатах и экспорт, соответственно, нефти и газа, он может опустить на мировом рынке цену на эти вот, ну, прежде всего, нефть, конечно. Что в каком-то смысле ударит по доходам нашего бюджета. Но это же не будет падение там до $20 за баррель. Ну, это же очевидно. Ну, будет 50. Мы на самом деле продолжаем так или иначе продавать нефть, видите, даже сжиженный газ на мировых рынках, причем не снижая обороты. У нас там, допустим, Европа от нефти отказалась, так у нас теперь Индия, у нас теперь там еще целый ряд стран, которые с удовольствием, даже с большим дисконтом. Это дело мы берем количество, понимаете? То есть мы нефтью, даже если будет цена там $50 за баррель, мы в убыток себе торговать не будем. Ну, снизится прибыльность этого дела. Ну, снизится, да. Но я не думаю, что это будет какой-то драматический удар. Потому что, если мы вспомним, тут некоторые вспоминают Советский Союз, да, вот конец Советского Союза, когда цены там на нефть резко упали там, и прочее. Но там же было падение до каких-то совершенно невероятных там уровней, там типа $10 за баррель, что-то такого типа. Я думаю, сейчас такого не будет. Сейчас такого не будет. Поэтому нет. Я еще раз говорю, влияние Трампа на состояние российской экономики пока, во всяком случае, его политики, я не вижу. Ну, вот сейчас так вот, немедленно. В какой-то перспективе, да, наверное, да, но пока нет.
Я напомню, у нас в гостях экономист Евгений Гантмахер. Прошу ставить лайки, делиться трансляцией, так вы поможете найти нам единомышленников, ну или заходите в наш магазин dilettant.shop. Там много всего интересного. И возвращаясь к началу нашего разговора, там мы упомянули масло, и масло приковывает внимание россиян. И даже обратил внимание, заходя в супермаркете, что мне на чеке печатают скидки на сливочное масло, мол, воспользуйтесь, в следующий раз вам будет по сниженной цене и все такое прочее. И то, Никита, что мы наблюдаем... Да, конечно.
Насчет масла. Я вот в магазин Dixie, я не делаю рекламу, извините, но я просто... У меня много магазинов около дома, но в том числе. Я иногда хожу, и они мне уже не первый год когда я покупаю, выбиваю чек, где вот написано вот этот вот купончик, где написано, вы у нас можете сливочное масло купить вот там за какую-то, ну, чуть-чуть ниже цена, чем это стоит. То есть это не связано вот с этой нынешней ситуацией, когда действительно масло очень существенно подорожало. Это, как вам сказать, масло, сливочное масло в России – это предмет массового потребления. Вот если вы, ну, вы же были какие-то там в Европе, там, не знаю, в Соединенных Штатах, там сливочное масло, вот то, которое мы с вами едим, вообще употребляется крайне редко. Я бы сказал так, в магазине его довольно сложно найти. Вот
оно считается деликатесом.
Ну, это 82,5%, вот которые мы там жирные, там 72% бывает. Они там все перешли давно на менее жирные там продукты, которые там как-то называются. Ну, типа считается, что это более полезное для здоровья, понимаете? Сливочное масло там лежит для типа нас. Это люди, которые выходцы из Советского Союза, которые привыкли исторически, так же, как творог, вот такой классический, который мы едим. Это у нас такой один из продуктов, представителей как бы нашего образа жизни. Поэтому люди, да, идет подражание довольно существенное. Помните, как с гречкой было? То же самое. Есть некоторые товары-представители, растительное масло, сахар, вот, что входит в какой-то очень узкий, но добор, ну, как бы, это предметы первой необходимости. Вот, поэтому, да, люди очень, я бы сказал, болезненно реагируют на то, что масло дорожает, оно там по официальным данным, по-моему, на 20 с чем-то процентов подорожало, по-моему, с начала года, что вообще существенно. И главное, повторяю, это предмет обихода, это не деликатес у нас, понимаете? Ну, так сложилось. Поэтому, да, проблема есть, но, понимаете, снова же, у нас время от времени, все последние годы, вы помните, вот на этом рынке вспыхивает какой-то кризис, да, вот то гречневый, то подсолнечное масло, то там сахар, вдруг внезапно резко дорожает. Теперь вот пришло время сливочного масла. Ну, это связано с чем? Это снова же, я бы не стал говорить, что это какая-то сиюминутная причина. Есть несколько таких системных причин нашей экономики. Это, конечно, картельный сговор, безусловно. Возможно, даже торговых сетей, крупных, особенно в крупных городах.
Но они же могут ФАС натравить. Они же что, не понимают?
ФАС пытается что-то сделать, но за всем не уснет. Понимаете? И не всегда это можно за это поймать на руку. Но же надо смотреть вот эти, так сказать, наценки торговые. И это регулярно с чем-то, с каким-то товаром случается. Да, безусловно, в последнее время большую роль играет удорожание там, логистики, удорожание там, каких-то компонентов, того же, наверное, молока там, и прочее. Потому что инфляция в целом идет. И она, видите, мы ее побороть не можем. Она по итогам этого года вроде бы будет там чуть ли не 8%. Вот, но
8% повторяю, это официальные данные вы имеете тут, то, что нам
по говорить. Официальным прогнозам, да. Да. Ну, слушайте, ну, Никит, мы же с вами, я, по-моему, говорили не раз, что инфляцию можно измерять по-разному. Можно измерять инфляцию по сливочному маслу. Тогда у нас с вами инфляция, вот уже видите, будет, еще год не кончится, уже больше 20, там, 25, по-моему, процентов, да? А помните, яйца не так давно были у нас,
да,
тоже?
Да, вот, да. Ровно год назад, как раз, ноябрь 23-го.
Да. Понимаете, то есть вот это несколько факторов. Картельный сговор, где-то подорожала логистика, где-то, ну, условно говоря, подорожали корма для птицефабрик, помните тогда, где производится яйцо, а тут у молокозаводов, там, которые производят сливочное масло, у них что-то там с логистикой для оборудования произошло, или каких-то компонентов, я там деталей не знаю. Это складывается, кумулируется, и получается, как говорили при коммунистах, количество переходит в качество. Понимаете? И вдруг мы с вами видим, знаете, как пузырь. Он вот сейчас он надулся на сливочное масло. Видите, ну его спешно, этот пузырь, что называется, спускают, потому что, видите, чуть ли не там Турция, Эмираты там, это классический способ, это увеличить импорт, чтобы цены хотя бы стабилизировать. Ну, стабилизировать, но через там 2-3 месяца, может быть, раньше мы с вами такой же пузырь увидим на каком-то совершенно другом продукте, который пока сказать даже невозможно. Но же где-то сложится вот эти несколько, я бы сказал, системных факторов, не сиюминутных, которые присущи нашей вот нынешней экономике, и мы с вами вдруг увидим это дело. Так что это, знаете, напоминает, если говорить о нашем правительстве, игру в пинг-понг. Ты стоишь наготове и ждешь, куда шарик тебя бросит, чтобы ты его отбил. Вот сейчас он в масло попал, а завтра это будет что-то другое. Вот у нас там картошка подорожала. Тоже довольно существенно, понимаете?
Но а как там какие факторы? Не урожай?
Ну, якобы где-то не урожай, где-то якобы та же самая. Ну, логистика дорожает, потому что ну, бензин, это, слушайте, ну там миллион факторов, не зарплаты, та же самая, те же, допустим, водители, ну сейчас с учетом дефицита рабочей силы, вы видите, даже по официальной статистике, как у нас растет зарплата. Она, кстати, растет не только там в военно-промышленном комплексе, где она растет быстро, конечно, много, но и в сопутствующих отраслях, потому что реально людей не хватает. И, так сказать, те же самые водители сейчас, вот это просто шикарно для них по всю период, особенно водители грузовиков, там вот эти газели, они же могут фактически выбирать, им там могут предлагать зарплаты, а ты можешь торговаться, тебе там это и прочие дела. Это же тоже отражается. Вот это тоже по совокупности отражается на
стоимости. Но из-за зарплаты все-таки инфляция, рост цен.
Это уже другое, правильно. Но если вы работодатель, вас инфляция в стране особо не волнует. Вас волнует, чтобы вас пришел человек, который что-то сделал. А инфляция волнует, ну, правительство, центральный банк, правильно, потому что у нас рост доходов не поспевает за предложением товара. У нас же импорт, к сожалению, довольно сильно ограничен из-за многих причин. Вы же понимаете, те же самые санкции, те же самые...
Кстати, Евгений Шлемович, извините, вдруг вы в курсе, а контрсанкции до сих пор работают, которые правительство России по отношению к недружественным странам ввело, продуктовые контрсанкции? Понятно, что и с их стороны уже есть санкции, но ведь эти же тоже вроде не отменяли.
Да никто не отменял. Это же еще, я так помню, в 2014 году еще была ситуация, ввели запрет на импорт в Россию, прежде всего, продовольственных товаров из недружественных, так называемых, стран. Он действует до сих пор, действительно, слушайте, а где? Ну, по крайней мере, если мы говорим о продуктах питания, потому что есть, конечно, параллельный импорт, который у нас разрешен, но он касается, прежде всего, там, оборудования, машин, там, ну, каких-то непродовольственных товаров. А если говорить о еде, то ну, я бы особо, я помню, у нас там картошка в свое время была тоже импортная из там, чуть ли Польши, там, из Европы, яблоки были польские. Этого нет абсолютно. Все действует. Это... Мы даже к этому как-то привыкли.
Ну, да, не без этого. Не без этого, но все равно стреляем себе в колено, получается, по-прежнему.
Ну, и тем самым мы, конечно, во-первых, кстати, к вопросу о ценах. Мы ограничиваем конкуренцию на наших потребительских рынках, правильно? Потому что был бы импорт, те же, допустим, польские яблоки, они бы конкурировали с нашими яблоками. Ну, и по цене, и так далее. И там, ну, не знаю, то же самое. Сливочное масло, кстати говоря, до введения антисанкций, помните, оно же было из Финляндии, и там, по-моему, еще с каких-то стран у нас оно было. И это позволяло, наверное, при нормальной ценовой политике, там, знаете, пошлины и прочее, это позволяло как-то немножко сдерживать рост цен отечественных производителей. А сейчас, да, этот фактор, он тоже снижает конкуренцию, способствует повышению цен, безусловно.
Но если даже снижает конкуренцию, успевают ли наши производители что-то производить? Даже на примере яблок недавно мне попадалась выдержка из встречи президента Путина с главой Северной Осетии, где он посетовал, что дефицит яблок наблюдается на рынке, и, к сожалению, не поспеваем.
Ну, Никит, что дефицит? Яблоки есть в магазинах, так чисто, если обывательски говорить. Но вопрос разнообразия. Понимаете, и тут надо, конечно, обратиться к профессионалам, которые следят.
А, кстати, о профессионалах. Ведь есть целая промышленность, которая производит яблочный сидр, а вот они как раз замечают, что сырье подорожало.
Конечно. Ну, конечно, конечно. Но просто, понимаете, условно говоря, там до введения антисанкций и вообще санкций в отношении России, кстати, потому что это тоже повлияло, допустим, на урожай, ну, на сбор, на выращивание даже яблок. Там же нужны гербициды. Еще это же не просто вы там имеете яблоню, да, и собираете урожай раз в год. Если это говорить о промышленном производстве, то там требуется вообще очень много всего. Техника соответствующая, то, ну, там, условно говоря, там у нас там в магазине в типовом день в большом городе было там 10 сортов яблок, сейчас у нас там 6 сортов яблок. Ну, примерно так. Понимаете? Но дефицит яблок, как таковых, все-таки у нас отсутствует. Ну, сидр, да. Те, кто производит сидр, у них, видимо, есть какие-то жесткие, я не знаю, это специалисты, жесткие требования к сортам. Из любых яблок, наверное, сидр не произведешь, ну, наверное, там есть какие-то проблемы. Но в целом, я говорю, в целом дефицит здесь скрытый. Он не такой, что вот пришел в магазин, и там ничего нет. Нет, в магазине все есть, но разнообразие резко, ну, не резко, но существенно уменьшилось разнообразие.
Правильно понимаю вашу логику, что никакого дефицита в любом сегменте не будет, но будет подорожание?
Да, да, да. Вы понимаете, в чем дело? Чтобы, как можно создать дефицит? Ну, чтобы вот реально были полки пустые. Это административное сдерживание. Ну, действительно, ну, если еще остались какие-то люди там в правительстве, я думаю, таких уже там нет. Но когда-то еще так давно были люди, которые считали, ну, давайте мы цены будем регулировать в ручном режиме. Скажем, что вот яблоки там больше, там, не знаю, 100 рублей килограмм стоит. Все, свидание. Ну, тогда да, тогда возник реальный дефицит. Но люди же, которые принимают решения, слава богу, понимают. Здесь же, понимаете, тут надо выбирать из двух вещей. Когда в магазине товар отсутствует, на население это производит очень сильное впечатление. Я бы даже сказал, намного более сильное впечатление, чем подорожание этого товара. Конечно, если у вас яблоки стоили 100 рублей, вы пришли в магазин, они стоят 200 на следующий день, ну, это тоже шок. Ну, такого, к счастью, такого не происходит. Подорожание идет, но медленно, очень так ползучая, и какая-то часть населения, ну, большая часть приспосабливается к этому делу. А когда вы пришли, яблок нет вообще, слушайте, ну, это, конечно, это катастрофа, даже, я бы сказал, общественно-политическая катастрофа. Поэтому никто цены вот так вот вручную, силовым образом сдерживать не будет, и дефицита не будет. Да, будет подорожание, вы правы, но дефицита не будет.
Ну что ж, если говорить о катастрофах, во-первых, еще раз напомню нашим зрителям, что не хватает ваших лайков, пожалуйста, поддержите нашу трансляцию или поделитесь ей с кем-нибудь и заходите в наш магазин diletant.shop, где я прошу обратить ваше особое внимание на книгу «Говорит Германия». Это сборник статей и радиовыступлений Томаса Манна, который находился в эмиграции во время Второй мировой войны, и там он обращался к своему народу с антифашистской агитацией, и многие тексты переведены впервые. Книга вышла в издательстве Ивана Лимбаха. И, помимо прочего, там раскрывается интересный сюжет о том, что Томас Манн решил не возвращаться из своей эмиграции в Германию. И там тоже приведены эти рассуждения и полемика, переписка с разными другими немецкими интеллектуалами. Это замечательная серия, которую вы уже много раз слышали в наших эфирах. И я предлагаю вам дополнить вашу коллекцию новой книгой. Книгой «Слушай Германии». «Слушай, Германия. Радиообращение Томаса Манна с 40 по 45 год 20 века». Ну, а мы двигаемся дальше. И да, я обещал про катастрофы. И одна из главных катастроф, которая на фоне войны наблюдается, это некий такой гуманитарный кризис в Курской области. Потому что больше 100 тысяч человек были переселены. И вчера на Красной площади, но другой Красной площади города Курск, состоялся стихийный митинг жителей Суджинского района, которые требовали решения вопроса с выдачей жилищных сертификатов, в которых им отказывают по разным причинам. И вот я искренне не понимаю, почему наше правительство, не знаю, может быть, местные власти, хотя федеральные там тоже бездействуют, как сообщают некоторые источники, создают такое социальное напряжение. Неужели у государства нет ресурсов, чтобы помочь вот этим гражданам?
Ну, я, конечно, тоже не понимаю, честно говоря. Раз сертификаты были введены и обещаны, то, конечно, нужно было их выдать людям. Но, видимо, есть, может быть, знаете, какой расчет? Я только могу предположить, может, я ошибаюсь, что Суджи скоро будет освобождена. Там же идут бои в Курской области, такие довольно ожесточенные. Я так понимаю, не знаю, я особо так не слежу, но я так понимаю, что наша армия потихоньку продвигается в сторону Суджи. Ну и, может быть, кто-то там думает, что давайте мы как-то перетерпим, а вот там через неделю, через 2 недели, там, через месяц, я не знаю, когда это состоится, мы освободим Суджу, допустим, да, ну и люди вернутся в свои дома, и что, каким сертификатом. Наверное, такая может быть логика. Я повторяю, я ошибаюсь, но мне кажется, что такие сертификаты по-любому надо, конечно, людям выдать. Там, ну, потому что там сохранился дом, не сохранился, но люди пострадали. Люди пострадали, они ни в чем не виноваты на самом деле, что боевые действия пришли на их территорию. Они вынуждены были уйти из своих квартир, своих домов, и они страдают вообще. Поэтому, ну, я не знаю. Знаете, у нас ведь система управления как складывается? Вот она, вот такая суперцентрализация, которая у нас в стране существует, власти. С одной стороны, типа, некоторые думают, что это очень хорошо. Вот. Но, с другой стороны, это очень плохо, особенно в социальной сфере. Получается, что вот где-то вот в регионе есть такая проблема. И там, условно говоря, губернатор ждет, пока ему позвонят из Москвы, какой-нибудь большой начальник, и скажет, ну-ка давай быстренько сделай. Ну, тогда он берет под козырек и начинает это делать. И, а вот, вот типа, а так, а вдруг рассосется? А вдруг там я чего не то сделал? Вот, то есть это такая типовая, я же знаю по очень многим таким вот социальным конфликтам, они же регулярно у нас в регионах происходят, по разным там, конечно, поводам. Вот, ждут очень часто, люди боятся принимать на себя ответственность, там, ну, например, вот эти же сертификаты, это за счет средств федерального бюджета людям положены в Курской области. Понятно, что это не областной бюджет. Но так ты губернатор, ты видишь ситуацию, но ты позвони, ну, не знаю, министру финансов.
Вот,
позвони.
Евгений Шлемович, я здесь уточню. Вы абсолютно верно расписали всю логику во время своего ответа. И там есть действительно причины отказа, которые, например, объясняют тем, что невозможно оценить ущерб. И вот когда территорию освободим, тогда мы оценим ущерб и, соответственно, там выплаты зафиксируем. Есть другая бюрократическая логика про то, что уже есть выплаты и выдача разных сертификатов тем, кто находится в 5-километровой зоне от границы, но дальше уже не положено. А вот ровно про губернатора, я в защиту его скажу, чтобы быть объективным, он обращался в федеральное ведомство, я, к сожалению, сейчас не помню какое, но кажется, это было Министерство строительства. И ему там ответили следующее, что выдача подобных сертификатов будет способствовать оттоку граждан с территории Курской области, что не очень в интересах государства.
Слушайте, Никит, ну, я понимаю, найти можно миллион причин. Да, я не собираюсь губернатора критиковать, я понимаю, что ему сложно в такой ситуации, не дай бог быть на его месте, вот, но люди, очевидно, недовольны. Ну вот очевидно, что есть недовольны, причем довольно много людей. И я бы сказал так, потратить даже с точки зрения там какого-нибудь министерства строительства или того лишнего там, не знаю, там 20, 30, 50, там 100 миллионов рублей, что в масштабах нашего бюджета, в общем, это ерунда полная. Вполне может, вполне может. А то и здесь я бы, честно говоря, поставил, если бы я был губернатором, я бы поставил вопрос не перед Министерством строительства, а перед там, администрацией президента, который следит за политической ситуацией. Ну, вот так, куда бы я смог достать. Я понимаю, что позвонить президенту, губернатору вряд ли сможет. Но вот такая у нас система управления. Такая система управления, когда она вынуждает людей вот на местах, принимающих решения, выжидать, ждать чего-то, надеяться, дозвонишься, не дозвонишься и прочие дела. Поэтому это чисто управленчество. Я бы сказал, кризис, созданный руками. Вот то, что сейчас вы сказали, то, что люди вот недовольны, видите, вышли на Красную площадь города Курска. Чисто рукотворный кризис. Никаких, я бы так сказал, оснований, не то, что объективных оснований есть, потому что люди лишили своего жилья, находятся в тяжелой ситуации. Но доводить людей до состояния, когда они выходят и чего-то такое требуют, ну, точно можно было сделать, чтобы этого нет. Ну, точно. Вот. Так что это вот так вот у нас решаются какие-то социальные проблемы очень часто.
Ну вот государство пытается бороться не с пожаром, а с причиной возникновения пожара. И, по-моему, издание «Коммерсант» сообщает, что правительство Российской Федерации начинает новую волну оптимизации госслужбы. Реформа сократит на 10% аппараты территориальных подразделений, где работают порядка 400 тысяч человек, зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся. Цель изменений – сделать госслужбу эффективнее, ее оплату выше. И, впрочем, как дополняют в заметке, 10% не предел. В Белом доме и Кремле ждут предложений самих ведомств и о дальнейших их эволюциях в связи с цифровизацией. То есть, судя по всему, собираются чиновника заменить каким-то искусственным интеллектом. И вот если бы не СВО, если бы не война, мы бы наблюдали такую реформу, потому что обычно, наоборот, штаты чиновников должны расширяться, так они демонстрируют эффективность.
Ну, Никит, в нашей истории России, вот последние там уже десятилетия, было много попыток. Я в том числе еще помню, в начале 2000-х, когда я был на госслужбе, я в этом участвовал, переживал это дело. Попытки сократить чиновничий аппарат вот таким вот образом были. Уже не так, на проценты. Давайте на 10%. 15-20% и так далее и тому подобное. Все это заканчивается не просто ничем, а вы правы, это заканчивается тем, что количество чиновников через какое-то время, вдруг мы смотрим, их даже стало не меньше, а больше, чем было до того. В чем проблема? Почему все вот эти попытки обречены на неудачу? И вот в частности, когда я прочитал эту информацию, что там на 10%, все, я сразу понял, что это все не туда. А дело функции. Понимаете, у нас много просто излишних ведомств. У нас просто, допустим, даже, я бы сказал так, там же речь идет о представительствах федеральных ведомств регионов.
Да, территориальных подразделения.
Да, территориальных подразделений. А давайте посмотрим. Может быть, у каких-то ведомств эти подразделения в регионах даже и не нужны. Давайте проанализируем функции. Функции, что они делают? Какой они, так сказать, дают эффект с точки зрения экономики, с точки зрения эффективности управления и так далее. Кстати, такая попытка была вот в начале 2000-х. Я помню, на первом президентском сроке путинском. Такая попытка была именно вот проанализировать функции министерств, ведомств, даже не региональных представительств, а вот здесь, в центре, в Москве. И там было много любопытного выявлено. Например, что многие ведомства имеют дублирующие функции. А есть функции, которые никем не закрыты, а они вообще реально должны быть. То есть есть какие-то проблемы, которые требуют регулирования именно федеральных ведомств. Надо вот эту работу сделать наконец. Тогда она была не сделана до конца, и как-то, в общем, в стол это все это в стол пошло. А сейчас я вот лично, например, уверен, помните, там же неоднократно господин Мишустин говорил об административной гильотине, да, что типа надо резко снижать все вот эти регулятивные функции государства, особенно в отношении там, бизнеса и так далее, и так далее, и так далее. Так, ребят, давайте вот, давайте здесь мы посмотрим. Ведь в регионах какие сидят представительства федеральных властей? Это, прежде всего, контролирующие органы. Это же именно контролирующие. Так вот, давайте посмотрим. Может быть, половину из них надо вообще закрыть. Может быть, надо перевести на форму там, саморегулирования. Там, ну, знаете, есть там классика того, как это все можно делать, я даже не буду ее сейчас повторять. Это уже миллион раз проходили мировую опыт, если даже российскую. А когда говорят про 10%, ну, меня сразу, я сразу понимаю, чем это закончится. Вакансии там они будут. Ну, слушайте, я очень скептичен такого типа, я бы сказал, односторонним, плоским административным реформам.
Я хотел нашим зрителям и слушателям посоветовать такой сериал. И книга есть одноименная по следам сериала «Да, господин министр». Она о бюрократах в Британии, где как раз было создано Министерство административных дел, чтобы как раз заниматься реформированием и оптимизацией британского правительства. Это очень классная сатира и близкий по духу сериал. Тоже появился в России, не так давно шел на одной из киноплатформ Кинопоиск, кажется. А сериал называется «Последний министр». Министры там тоже создали как раз для увеличения уровня эффективности Министерства перспективного планирования. То тоже как раз ровно...
Вот вы про Трампа спросили вначале. А вы знаете, что в Соединенных Штатах нет Министерства образования?
Нет, но Министерства просвещения. У них есть наверняка какое-то другое ведомство, которое курирует. Там агентство, коммуникации.
Нет, школьное образование является прерогативой штатов. И в каждом штате своя система школьного образования. Это, может быть, не так хорошо, я не знаю, надо смотреть. Но у них просто нету такого министерства. И, кстати говоря, у них нет министерства промышленности. Вот министерство сельского хозяйства у них есть, потому что оно распределяет дотации американскому сельскому хозяйству, фермерам. А министерство промышленности у них почему-то нет. Знаете, снова, ну вот я не призываю копировать, конечно, американский опыт, но надо вот так, мне кажется, вот с такой точки зрения подойти, чтобы понять вообще, а что нам нужно, а что нам не нужно, особенно на федеральном уровне. Вот здесь работа даже, по-моему, не начата. Вот только идут вот эти призывы, наверное, отчитаться перед вышестоящими там какими-то инстанциями, но прийти, Мишустин придет к президенту, скажет, вот видите, мы там с госаппаратом вот таким жестким образом экономим, там, то есть принцип, ну, заодно скажет про цифровизацию, вот, но она не всегда ведь нужна, эта цифровизация, кое-где, может быть, все-таки люди тоже нужны.
А вы верите в эту революцию искусственного интеллекта?
Ну, Никит, я бы сказал так, в быту, то, что искусственный интеллект станет тем еще одним гаджетом, вот у нас сейчас с вами какие гаджеты? Мобильный телефон, да, iPhone, допустим. У нас с вами ноутбук, да. Да, будет еще один гаджет, который называется искусственный интеллект. Только потрогать нельзя, но он будет где-то вот там в этих сетях, он будет присутствовать. Ну, сейчас, вы знаете, кое-где даже типа GPT там и прочее он есть. И это изменит наш быт, наверное, очень существенно. Я думаю, я прошу молодых поколений, для которых это будет привычно. Тут можно об этом долго говорить. Что касается госуправления, вот, честно говоря, сильно не уверен, потому что, если говорить о федеральном уровне, все-таки там нужны какие-то любые решения, которые на федеральном уровне принимаются, это политические. Искусственный интеллект пока еще, я думаю, политикой заниматься не будет.
Уже есть искусственный интеллект, который воспроизводит Владимира Жириновского, а тут еще Путин подписал указ о праздновании его 80-летия.
Ну, слушайте, это такая игрушка. Это игрушка, вот, допустим, воспроизводство Владимира Вольфовича Жириновского. И поэтому, ну, слушайте, если бы этот цифровой двойник Владимир Вольфович реально участвовал в работе Государственной Думы, реально бы там голосовал, участвовал бы в выборах, это было бы, может быть.
А может, мы многого не знаем. Может, Леонид Слуцкий именно с ним и советуется, принимая решения по партии?
Нет, ну, слушайте, ну, это отдает популизмом довольно серьезно. Вот, и я бы, например, на месте наследника Владимира Вольфовича, я бы как-то... Я бы не хотел, чтобы мой там отец вот существовал в таком виде. Понимаете? Ну, это уже дело родственника, дело вкуса. Да нет. В политике, принятие каких-то принципиальных стратегических решений, искусственный интеллект не более чем помощник, допустим, ну, для обработки каких-то больших массивов данных, ну, чтобы предложить какие-то варианты. И то они цифровые. А все решения политические, они принимаются на уровне качества никакого. Понимаете, и во многом сдобрены они интуицией, эмоциями. Возьмите того же Трампа, да, о чем мы с вами сегодня о нем много говорим. Ну, Трамп и искусственный интеллект – это несовместимые вещи, абсолютно. Вот я практически уверен, что он использовать искусственный интеллект не будет, ну, не то, что он уже там в возрасте определенном. Ну, это такой характер, это политическое животное. Господин Трамп – это такое политическое животное, которое опирается на какие-то собственные инстинкты, которые по-своему смотрят, что требуется его избирателям. Искусственный интеллект здесь вряд ли. Он может только искусственный интеллект, знаете, рассылать во время предвыборной кампании, там, рассылать потенциальным избирателям какие-то там тексты, там что-то еще, но решения нет. Политики пока, мне кажется, до этого очень далеко.
Вот, Евгений Шлемович, нас поправляют зрители, что да, нет, например, Министерства здравоохранения, но есть Министерство образования все-таки в Соединенных Штатах, и даже целый министр есть еще.
Здравоохранение как раз есть министерство.
Вот, тут тоже, значит, не та поправочка пришла, но прислали имя Мигеля Кордоне.
Минздрав, да, Минздрав есть.
Мигель Кордоне – это министр образования вот, с 21-го года.
Министерство просвещения, которое бы занималось школой. Я вот что
говорю.
У нас есть Министерство просвещения, я говорю с господином Кравцовым, который занимается школами. Ну, такого министерства в Соединенных Штатах нет. Вот, вот что.
Все, как раз, да, прояснили.
Я уточнил, соедините. Если меня не так поняли, я это...
Да, то ввели в заблуждение наших зрителей. Они внимательно все отслеживают и проводят факт-чекинг. Так что не приведете, Евгений Шлемович.
Я и не собираюсь.
Даже праздник денег экономиста не повод, чтобы проверять на прочность.
Кстати говоря, Никита, в Соединенных Штатах нет Министерства экономики. Пусть меня поправят. Там есть совет при президенте, который занимается экономическими вопросами, но это не министерство. Вот, пожалуйста.
Да, да, это... Как это еще у них называется? Еще федеральный резервный...
Ну, это центральный...
Это ЦЦБ, да, функции ЦБ, да. Вот из таких игроков.
Она выполняет функции ЦБ.
Да. Кстати, о ЦБ сейчас по линии ТАСС пришла новость, темы, которые я очень люблю касаться в наших разговорах, но в последнее время я думал этого не делать, потому что ипотека, когда ты смотришь на процентную ставку, она какой-то в дикий трепет, она как хуже триллера какого-то фильма ужасов, она так играет с эмоциями, что, видите, я аж дар речи потерял, просто вспоминая об ипотеке и процентной ставке. Но, тем не менее, Банк России предложил подход к установлению количественных ограничений в ипотеке с 1 июля 2025 года. Предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%. Также по ипотечным кредитам, выданным на приобретение строящегося жилья, могут быть установлены более жесткие требования к первоначальному взносу с учетом того, что сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья. Для чего это сделано? Неужели у людей есть деньги покупать квартиры с такими процентными ставками?
Ну, вы знаете, что касается федеральной ипотеки, то, ну, я бы сказал так, Россия – это все-таки страна в основном с низкими зарплатами. Ну, сейчас они вот последние там пару лет повышаются, да, растут, но номинальные зарплаты. Хотя, наверное, опережает, у многих это опережает инфляцию, но тем не менее. Тем не менее, довольно низкие зарплаты в отношении стоимости жилья. Есть же расчеты, да, сколько надо работать, там, получая среднюю зарплату, чтобы купить там метр квадратный нашего жилья. Ну, это какие-то запредельные вещи. Я бы сказал так, ипотека – это типовой способ приобретения жилья в странах, где доходы все-таки существенно выше, чем у нас. Понимаете, и цены на тот же квадратный метр не такие высокие, или, скажем так, они могут быть на нашем уровне, но зарплаты могут быть в 2-3 раза больше. Тогда появляется возможность у более-менее широкого круга людей действительно не просто вступить в ипотеку, да, получить квартиру, но обслуживать, вот так бы сказать, 30 лет. Но что вот горизонт 30 лет в России, я вообще его не вижу. Честно вам скажу. Но как показывает наша российская история, такая она есть. У нас даже горизонт там 4-5 лет очень проблематичный. Сказать вот сейчас у нас там 24-й год, что будет к 30-му году, с точки зрения социально-экономической, да, как будут те же доходы, как они будут распределяться среди разных групп населения, мы не можем абсолютно. Ну, абсолютно. Это пальцем в небо. Понимаете, обратите внимание, что президентские указы, вот эти майские знаменитые, да, с целями, которые он подписывал там, в 2012 году, потом там, в 2016 или там, в 2018, потом вот, в 2024, да, там ушла коррекция каждый раз. Эти указы по большинству пунктов они не выполнены. Да, можно сказать, что были объективные причины, ковид, санкции, вот сейчас эта ситуация с Украиной, там, СВО там, и так далее, и так далее. Но я бы сказал так, я понимаю, Центральный банк, выдача кредита на 30 лет ипотечного, это колоссальные риски, что человек не сможет, рано или поздно не сможет обслуживать этот ипотечный кредит. Это значит, что создаются риски для банковской системы. Чем Центральный банк озабочен, прежде всего? Он озабочен стабильностью банковской системы. Мы с вами понимаем, что если... ну, помните Lehman Brothers? Ну, классическая, помните, была в 2008 году ситуация в Соединенных Штатах, когда Lehman Brothers прогорел на чем? Даже это в Соединенных Штатах, где доходы ну, выше российских намного, и где люди действительно массово участвуют в ипотеке, где значительная часть людей не смогла обслуживать те кредиты, которые они взяли, и банк прогорел просто. В результате мы получили вообще мировой финансовый кризис, который Россию коснулся тогда. Ну, нас, конечно, если что-то, не дай бог, что-то случится с нашей банковской системой, это не будет мировой кризис, но это будет все равно очень неприятно. Поэтому Центральный банк здесь, я считаю, правильно, он страхуется. Он страхуется. 30 лет невозможно. И ужесточить требования к входу вообще в ипотеку тоже необходимо. Другое дело, что, конечно, вот эта ставка, которая сейчас там 21% рефинансирования, которая подняла, соответственно, ставку по кредитам, ну, это само по себе тоже запретительный фактор. Ну, это запретительный фактор. Но я еще раз говорю, это говорит об одном. Россия не готова к тому, чтобы массово использовать ипотеку для улучшения жилищных условий. Рано. Ну, рано. Понимаете, на следующей стадии экономического развития, если у нас это будет, когда мы будем иметь доходы раза в два побольше, будут они более равномерно распределяться, тогда, наверное, ипотека снова будет иметь какую-то роль. А сейчас, слушайте, выдали очень много ипотечных кредитов в последние годы, и вы видите, Центральный банк просто звонит в колокола по этому поводу, что, ребята, что вы делаете? Возросли же цены на жилье, правильно, потому что люди с деньгами пришли на рынок первичный, и даже вторичные, и там цены резко подскочили, что получается.
Я сразу уточню, вы сказали, люди с деньгами. То есть, например, те, кто сейчас несет воинскую службу по контракту и получает вот эти большие деньги, они в том числе влияют на этот ипотечный, ну, не ипотечный рынок жилья? У них есть какое-то влияние на него?
Ну, наверное, какое-то влияние есть. Почему? Потому что в этом сразу вы выплаты довольно большие, да, там даже, видите, в некоторых регионах это несколько миллионов рублей. Плюс все-таки там денежное довольствие в зоне СВО, там же, по-моему, более 200 тысяч рублей в месяц. По идее, если бы это было всегда, вот это важный вопрос. А если СВО закончится, мы надеемся, что оно скоро закончится. И люди, где, вот он был там на фронте, он получал там 200 с чем-то тысяч. Он пришел домой, этот человек. Он будет, где гарантия, что он будет столько же получать зарплату в гражданском секторе и сможет обслуживать эту ипотеку на там, хотя бы 10 лет, которую он взял. Я уж не говорю про 30 лет. Такой гарантии нет, понимаете? Поэтому, наверное, какие-то люди вот этими, ну, этими денежными выплатами, они смогли, может быть, там какие-то долги отдать, потому что у многих там накопились долги по выплатам, по ипотечным кредитам. Кто-то, может быть, и получил новые кредиты. Но я повторяю, радикально это не изменится. Радикально не изменится. Существует большая опасность того, что будут неплатежи массовые, и банковская система окажется в кризисе, не дай бог. Я должен сказать, что нас многие недооценивают. Вот мы говорим про инфляцию, это плохо. Когда цены растут, это бьет по бедным, прежде всего, людям, и вообще это неприятно, действительно. Но что такое банковский кризис в социальном плане? Как-то 90% нашего народа не понимает. Когда когда будет, не дай бог, банковская паника, все побегут к банкоматам снимать деньги, вот очередь встает, побегут в отделение банков, и там будут, ну, мы помните с вами какие-то элементы когда-то переживали, помните знаменитую ситуацию, когда Коммерсант что-то написал про Альфа-банк, ну,
да,
Альфа
да,
потом
да.
в суд подали, да, потому что там что-то, я не помню уже детали, но там же это спровоцировало очереди, люди побежали срочно в Альфа-банк снимать деньги. Это была какая-то ерунда, честно говоря. А тут, если бы кризис вот такой вот неплатежей, и у банков просто реально не будет денег, и это банковская паника, это кошмар. Это, я бы сказал так, похлеще инфляции, которая, к счастью, у нас пока не двузначная по официальным данным. Вот. Так что я Центральный банк прекрасно понимаю, еще раз повторяю, что ипотека сейчас это все-таки настоящая ипотека, которую обслуживает человек, это все-таки привилегия довольно узкого круга людей, достаточно обеспеченных. Я просто хочу напомнить, средний класс у нас в стране где-то по разным оценкам, ну 10, ну 15, ну может быть 20%. Ну 20% это с большим оптимизмом. Ну вот средний класс, наверное, может себе, не среднеобеспеченный человек, а средний класс, может себе позволить взять ипотечный кредит и его хорошо обслуживать. Остальные нет.
Что ж, хотел сказать, что ключевая ставка убивает средний класс, но, с другой стороны, она же во благо вводится, поэтому повышается. Поэтому будем наблюдать, как развиваются события.
Никит, учитывая структуру нашего среднего класса, средний класс выжил у нас вот в таком небольшом количестве, которое у него есть, потому что он связан с теми отраслями нашей экономики, где, как правило, все-таки даже высокую инфляцию покрывает рост его доходов. А вот остальное население, вот условно 80%, там уж будут проблемы с тем, чтобы компенсировать хотя бы инфляцию.
Особое мнение экономиста Евгения Гантмахера. И последний вопрос, он будет достаточно провокационный, но чтобы понять, с каким уважением я к вам обращаюсь, я скажу нашим зрителям, что у меня преподавали на последнем курсе в УЗИ, поэтому мы давно знакомы. Но при этом я хочу напомнить, что вы являетесь членом Федерального политкомитета партии «Яблоко», и ваши соратники очень часто участвуют в каких-то спорах, по-другому не назовешь, это я еще дипломатично выражаюсь, теми политиками, кто уехал. Там есть, например, такой термин, который ввел Лев Шлосберг, партия чужой крови. Это он обращается к тем российским политикам, которые за рубежа призывают воевать до определенного конца, там, не знаю, до последнего солдата с той или другой стороны. В общем, там жуткие споры идут. И при этом я тоже подчеркну, я с большим уважением отношусь к Григорию Явлинскому, к Борису Вишневскому, Льву Шлосбергу. Но вот в вашей среде экономистов, уехавших и оставшихся, существует ли такая проблема, спора о том, как, не знаю, интерпретировать происходящее в российской экономике? Или у вас более все миролюбиво и, не знаю, таких конфликтов не существует?
Ну, вы знаете, во-первых, я поддерживаю позицию Льва Марковича Шлосберга, надо сказать, осознанно, абсолютно очень его уважаю. Он достойный человек, говорит правду, несмотря на что, это первое. Что касается экономики, да, есть различия. Я же слежу за коллегами, которые сейчас живут за границей. Я их всех бесконечно уважаю. Они очень квалифицированные люди. Но вы знаете, я очень давно, когда еще только первые наши, вот мои коллеги стали уезжать, еще до 22 года, я там в Европе и так далее, я с ними встречался, не буду фамилии называть, известная фамилия. Я сказал, ребята, у вас собьется Brexit. Сидя в Европе, вы будете не до конца понимать то, что происходит. Ну, при всем уважении к вам, при всей вашей квалификации и прочее. И, ну, я, например, вижу у них очень много алармистских настроений. Я иногда смотрю с ними там интервью, передачи. Кстати, самый разумный из них, как мне кажется, ближе стоящий вот к нашей позиции, это Сергей Алексашенко. Он как раз удивительно, он давно живет уже не в России, но он достаточно разумно воспринимает. Вот он, пожалуй, ближе всего к тому, как понимаю я и мои коллеги. в той же партии «Яблоко» именно экономическую ситуацию. Экономическая ситуация в стране, конечно, тяжелая. Конечно, экономическая ситуация постепенно ухудшается, но запас прочности еще достаточно большой. Не знаю, насколько он большой, чтобы продолжать вот эту специальную военную операцию, не знаю, там надо, видимо, смотреть какие-то цифры, которых у меня нет, с точки зрения производства всяких там вооружений там, и прочих всяких дел. Но, как мне кажется, вот в таком режиме такой постепенной деградации экономической, как говорит, кстати, Григорий Алексеевич Ленский, рост без развития. Это правильно. Мы можем существовать еще довольно долго. Ну, хотя бы потому, что у нас покупают нефть. Понимаете? Ну, покупают. Вот, вы же помните, была когда ситуация с Ираном, когда полностью запретили, там в свое время было эмбарго. Ну, это был удар, конечно, в стране. Но у нас такого нет и не предвидится в России. Поэтому, когда я иногда слышу интервью моих коллег там, которые живут, которые говорят, вот все, крах полный, завтра чего-то, ну, они имеют право на свою точку зрения, но, мне кажется, они не правы. Потому что надо быть здесь, надо ходить по этой земле, надо разговаривать с этими людьми. Вот, и как-то немножко понимать политический процесс, который у нас происходит. Оттуда, при всем желании, вряд ли это можно сделать. Это не вина этих моих коллег. Ну, это просто беда, беда. Ну, люди уехали, дай бог им здоровья, дай бог им успехов, там многие там профессионально состоялись. Но про Россию они уже немножко смотрят чуть-чуть, мне кажется, неадекватно тому, что здесь происходит. За исключением, я уже назвал его, допустим, того же Алексашенко. Есть еще примеры такие вот. Но в основном мне немножко грустно.
Ну что ж, будем надеяться, что мостики между нами не исчезнут, а наш эфир подошел к концу. Вот так мы провели День экономиста с доктором экономических наук, членом Федерального политкомитета партии «Яблоко» Евгением Гантмахером. Эфир провел Никита Василенко. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо вам, Евгений Шлемович. И уходя, гасите свет, ставьте лайки. До новых встреч, берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.
До свидания.